богатство, сладкое, желаемое богатство. Вы скажете, нет, нет, я не такой, я не желаю, а я скажу, да перестаньте. Все желают лучшую машину, лучший дом, где-то проводить месяц с семьей на Канарах или на Карибах или в другое место. Вы желаете красивые вещи, и для этого нужны деньги. Деньги являются что-то очень в общем, которое объединяет нас со всем остальным миром. Деньги являются очень большой мотивацией, но для этого мира является главной мотивацией. Не было бы ни Олимпийских игр, не было ни больших красивых фестивалей, не было бы ничего, если бы не было мотивации денег. Деньги являются и источником конфликтов. Большинство раз, когда вы имеете конфликты, посмотрите, не связано ни с деньгами. Если вы найдете конфликты в церкви, посмотрите, где там деньги. Потому что, ведь если хочешь узнать источник конфликтов, ты последи за кэшфлоу, где идут деньги. Потому что большинство конфликтов связано с деньгами. Деньги для кого-то это постыдный такой... такая тема, но в глубине души все хотят денег. Почему? Потому что деньги дают нам больше возможностей, открывают перед нас большие другие перспективы. Деньги являются особенно мечтой юноши. Они говорят, что не проблема в деньгах, проблема в их количестве. И поэтому нам очень хочется узнать, что говорит Бог о деньгах, так, чтобы мы узнали, в чем секрет Божьего благословения. Если мы посмотрим, что говорит Яков о деньгах, мы ужаснемся. С самого начала первой главы, с 10 стиха, он говорит, что деньги являются свистком твоей жизни. То, что бросается в глаза. Я имею в виду не только деньги, я говорю о материальном богатстве. Но также мы узнаем, что богатый будет унижен. И цвет его, цветок этот прекрасный, притягательный, он пройдет. И именно как это произойдет, когда зной настанет, когда солнце будет бить в своей силе, этот цветок завянет, и мы знаем из первой главы, что это испытание жизни. И об этом говорил не только Яков, об этом говорили многие другие. Но вы посмотрите, что Яков не говорит что-то о богатстве, он говорит о богатых. И он больше говорит о их характере. И мы знаем, что что-то происходит с человеком, когда он принимает или получает богатство, если он неправильно относится к ней, что-то происходит с тем человеком. И здесь, в книге Якова, эти люди, богатые люди, имели какое-то особенное отношение к верующим евреям. Разумеется, что верующие евреи, когда они потеряли, потому что они потеряли именно богатство, вы можете это проверить в последних главах книги Евреев, вы узнаете, что у них забрали их дома, забрали богатство, и они спаслись бегством. Это случилось не только тогда, это случилось много раз в истории. Вы знаете, что, например, в Польше поляки обрадовались, когда появились гетто, потому что они поселились в дома евреев. А у кого были лучшие дома? У евреев. И вы знаете, к сожалению, больше евреев умерло после того, как закончилась война, потому что они пришли в свои дома. И это является позором Польши, потому что поляки убили больше евреев в своей стране, чем сами немцы. Убили тех, которые захотели свои дома обратно. И это случилось и в те времена, во времена Якова, когда люди оставили свои дома и убежали, чтобы спасти свои жизни, они должны где-то работать. И, конечно, они устроились работать у богатых. И посмотрите, что богатые делали с ними в 6-7 стихе 2 главы. Они притесняли их. Они не просто притесняли, но они влекли их в суды. И они бесславили их имя, которое они назывались. Либо это был Христос, либо это был христианин. Но эти люди, эти богатые, они притесняли верующих евреев. Если вы посмотрите 5 глава, и именно тот текст, который мы сегодня хотим изучать, вы посмотрите, что Яков говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте». Почему вам нужно плакать и рыдать, богатые? Потому что на вас придут бедствия, находящиеся на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро их заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Ихнее богатство станет свидетельством против них, свидетелем на суде. Богатства, которые заимели эти люди, которые вроде бы даны для благословения, для хорошей жизни, станет обвинителем, главным обвинителем на суде. С ужасом думаю, сколько обвинителем будут на суде для тех богатых, которые ведут себя так, как в этой книге. Почему? Почему они будут обвинителями, оно, богатство? Почему эти люди будут осуждены? Потому что на последние дни они не заботились о другом, как только о собрании или накоплении богатства или сокровища. Посмотрите, как они вели себя. Вот плата, удержанная вами у работников, поживших поля ваши вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Я слышал недавно историю от человека, который вернулся с Израиля. Он говорит, что в Израиле существуют такие фирмы, которые нанимают на работу людей, именно те, которые приезжают из бывшего Советского Союза. И эти люди работают на самую грязную работу, или люди, которые не имеют никаких прав, те, которые сейчас уезжают из Румынии, Молдавии, других стран, чтобы заработать в Израиле. И вот они работают, и первый месяц им не платят. Потом второй месяц им не платят. И третий месяц они понимают, что им не заплатят. И они оставляют работу. Многие из них хотят как-то свои деньги как-то вернуть и идут в суды, но в судах говорят им: дайте данные паспорта вашего этого работодателя. Откуда у него данные паспорта работодателя? И разумеется, что они, не имея никаких прав, не могут защитить те не имеющие права, а эти фирмы обогащаются за счет не только дешевой, но бесплатной рабочей силы. Почему нам нужно знать об этом? Почему тем евреям нужно было услышать эти слова? Смотрите, что говорит он дальше о богатых. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вас судили, убили праведника». Кстати, с маленькой буквы. То есть праведника – это нас, или это верующего еврея. «Он не противился вам». Итак, братья, это итог. Для чего он сказал им о богатых? «Итак, братья, будьте долготерпивы». Сколько, Боже, сколько мне еще терпеть до пришествия Господня? Вот земледелец ждет драгоценного плода земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Это было послание тем людям, которые страдали. Страдали от несправедливости. Когда вы находитесь в таких же ситуациях, когда вам не платят, если бы вы пришли бы в этой стране и вам не заплатили бы зарплату, если вас бы унизили, если вас вели бы в суды, что вам хотелось больше всего? К чему вы возопили бы Господу? Что вы требовали от Господа? Справедливости. И об этом эта глава. Справедливость придет. Но придет она когда? С приходом справедливого. Бог говорит, что до пришествия Господня нам придется этот период ждать и долго терпеть, потому что пришествие Господне принесет справедливость. И что мы должны знать? Мы должны знать, что каждый получит по своим делам. Мы должны знать, что справедливость восторжествует, и те богатые, и те люди, которые не думают сейчас о Боге, наоборот, думают только о накоплении богатства, издеваясь над нами, забирая у нас, не платя нам зарплату, они дадут ответ. Дадут ответ в день суда. Мы знаем, что богатство – это дар Божий. И, разумеется, мы не можем ничего плохое говорить о деньгах, потому что это дар Божий. Дар Божий не может быть плохим. И посмотрите, что сказал Соломон. Он сказал, что если какому-то человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, потому что можно иметь богатство и имущество, но лежать в постели, или там быть в таком стрессе, что ты не пользуешься от них, ты не имеешь вот это наслаждение. То есть нужно два благословения. Нужно иметь и деньги, но еще и уметь или суметь пользоваться от них. И если у тебя эти два есть, то ты должен брать свою долю и наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. Ваши деньги – это дар Божий. Давид сказал, что «Боже, от тебя все, все твое». И посмотрите, что мы должны делать с тем, что мы получаем от Бога. Брать свою долю, не брать все и отдать Богу десятину. Отдать ему долю, а брать только свою долю. В этом и смысл всего нашего беседы, что нам нужно понимать, что нам не надо брать все и дать Богу назад. Нам нужно брать всего лишь свою долю. Все время деньги должны направить нас на мысль, что это вертикально. То есть, даже если мы получаем их горизонтально, мы получаем их от работодателя, мы получаем от наших друзей, мы получаем их в дары, мы получаем их наследство, мы получаем их разными путями горизонтально, все равно деньги приходят к нам вертикально, и Бог это напомнит нам на протяжении Писания вновь и вновь. Это дар Божий. Это то, что я даю вам. Не обращайте внимания, через кого вы получаете. Это то, что я вам даю. Также в Ветхом Завете была очень строгая связь между мудростью и деньгами. Вот в правой руке мудрости то, что вы желаете на день рождения. Даст Бог тебе что? Долгую жизнь. Вот она в правой руке мудрости. Хочешь долгую жизнь, тогда тебе нужно получить мудрость. А в левой руке мудрости находится что? Богатство и еще что вам хочется? Слава, доброе, славное имя. Вот Бог говорит, я вам даю одно, а в одном три. Даже не head and shoulders два в одном, а три в одном. Ты получаешь мудрость, тогда у тебя в правой руке мудрости будет долгая жизнь, а в левой руке будет богатство и слава. Но Бог предупредит нас, что в богатстве есть большая опасность. И посмотрите, в чем опасность богатства. Здесь написано, что кто любит серебро, тот никогда не насытится серебром. Богатство названо разными именами. Серебро, золото, золото, драгоценные камни, доллары, евро. Вы назовите. Кто любит вот это, тот никогда не насытится. Бог говорит, ты осужден на ненасытность. Это как человек, который под наркотиками, этот человек, который вошел в этот круг. Это как белка в колесе. Все, ты обречен. Кто любит богатство, тому нет пользы от того. Потому что это суета. Почему? Умножается имущество. Что умножается? Умножаются и те, потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами, как оно исчезает. Когда у вас появляется больше денег, появляется и больше потребность. Вы увеличиваете дом, вы начинаете работать больше, вы покупаете большую машину или лучшую машину, вы начинаете еще больше работать, и вы заходите в такую зависимость, что у вас нет времени ни для служения, ни для детей, ни для радости жизни. А когда вам напомнят о том, что нужно вернуться к служению, вы скажете, как? Я же не могу. Я должен платить. И вы скажете это, и вы поставите это как причина. А кто вас заставил? Кто завел в это? Откуда появилась вот эта крысиная бега, вот это кружение, как белка в колесе? Случилось это там, в первой строчке. Сладок сон трудящийся. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Два человека поставлены в контраст. Кто эти два человека? Бедный и богатый. Что лучше у бедного здесь? Сон больше. Я вам скажу, вчера я спал плохо. Знаете, кто мне мешал спать плохо? Желудок мой. Кушал много на ночь. Если бы не было чем кушать, что кушать, было бы лучше спать. Теперь мы знаем, что проблема со сном не только с кушанием. Проблема, когда у тебя увеличивается богатство, увеличивается больше, становится больше головная боль, больше переживаний, больше стресса, больше все то, что разрушает твоего здоровья. И получается, с одной стороны ты получаешь, и все хотят обогащаться, а с другой стороны это тебя съедает. Но все равно человек выбирает первое. Несмотря на то, что от богатства много суеты, много проблем, все равно человек выбирает первое. А что вы выбираете? Я выбираю первое. Я выбираю богатство. Мне богатство нравится. Но давайте посмотрим дальше, докуда могут богатство нравиться, чтобы не войти в проблемы. Увидим много верующих с другой стороны. Много раз, когда касаешься денег, вдруг видишь верующих с другой стороны. И думаешь, это тот же верующий, которого я знаю. Где-то что-то происходит с сердцем человеком, когда касается денег. И Богу это точно не нравится. Знаете, наверняка случай, когда один священник говорил, я отношусь правильно к деньгам. Это был православный священник. Он сказал, что я собираю в церкви, ложу на стол, закрываю глаза и вот рукой вот так тяну, и все, что влево, я забираю себе. А вот что вправо, я даю Богу. А на этом католический священник сказал, вы, эти православные, вы все время суеверные. Зачем закрывать глаза? Зачем протянуть руку? Может, ты вот так протянешь руку свою? Почему этого делать, если Бог дал тебе разум? Я собираю все, делю на 50%, 50% забираю себе, 50% даю Богу. На то еврейский раввин сказал, я смотрю на вас, как на воров. Вы оборовываете Бога. Я собираю все. И говорю, Боже, это все твое, и я выбрасываю ему, и говорю, забери. Но все, что падает, это мое. Много раз люди относятся к богатству именно так. И вот смотрите, что говорит нам Бог, что есть мучительный недуг. Кстати, два недуга. Первый недуг, когда мы сберегаем богатство во вред нам. Почему? Накапливаем, мучимся, ночами не спим, и в один день берешь и все теряешь. Вспоминаю 94-й год. Поехал с женой в Германию, купили мы машину, джип. Редкость, когда в Молдавии. Тогда я не разрешал жене ничего покупать, потому что накапливали на машину. Я все время напоминал, для чего мы пришли купить машину. И у нас по дороге была самая страшная дорога в нашей жизни. Мы ссорились на все протяжение нашей дороги обратно, а ехать 2 дня. И поэтому, когда мы приехали домой, Бог решил нашу проблему, потому что нам украли эту машину. Причем день раньше, чем украли, я увидел сон, кто ее украл, какие люди задействованы, все. Но это было в Болгарии, а все во сне были с Молдавии. Поэтому я утром объявил всем, вы знаете, у меня украдут машину. И все говорят, нужно быстро оставить какую-то сигнализацию. Я говорю, слушайте, нет, мы в Болгарии, а все во сне из Молдавии. Поэтому, наверное, когда вернусь обратно, они захотят меня украсть, но я буду готов того времени. В тот же ночь исчезла машина. И разумеется, что после этого я начал читать притчи, с большим удовольствием начал псалмы читать. И поэтому сказал, слушай, лучше без машины в раю, чем на машине в аду. Потому что действительно Бог привел меня в чувство и привел нас в чувство. Это было все сбережения нашей жизни. И поэтому это плохой недуг, когда собираешь, лишаешь себя. И Светлана говорила, лучше бы ты мне дала купить платье, которое я хотел, и сапоги, которые я хотел, потому что все равно без никакого прока от этой машины украли. Вот об этом говорится первый недуг. Второй недуг – это то, что ты вышел нагим из утробы матери своей, таким ты и отходишь. Каким пришел, и ничего не возьмешь от труда своего, чтобы мог бы понести в руке своей. Вы знаете, что Бог смотрит на нас, и смеется, когда мы работаем только на накопление. Потому что он говорит, придет день, и я тебя сделаю абсолютно равным с тем, который ничего не накопил. Бог не разрешает нам на небесах брать ничего. И он говорит, придет день, когда я тебя сравню обратно. Накапливай, мучь себя, не спи ночами, но придет день, когда ты увидишь, что все это улетучивается, потому что на небесах ты ничего не возьмешь. И это второй недуг. Это тяжкий недуг. Почему? Как пришел, так и уходишь. Какая же польза, что он трудился на ветер? А он все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Конечно, когда читаешь это, хочется вообще не работать, хочется вообще не накапливать, но не об этом говорит нам Господь. Потому что проблема не в деньгах, а проблема в приоритетах жизни. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Здесь говорится о нажитии богатства. О том, что ты можешь все свои усилия, все свои энергию жизни направить на это. Почему? Оставь такие мысли. Устремишь глаза твои на богатство, и вот его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Значит, как мы говорили, богатство не является проблемой. Приоритеты твоей жизни являются проблемой. Посмотрите, что говорит Иисус в книге Матфея. Он говорит, чтобы не собирать себе сокровища на земле. Почему? Почему не собирать сокровища на земле? Потому что они очень временные. И посмотрите, их крадут воры, они очень проходят. И вы покупаете лучшее платье, но через 2 года она уже не лучше. Вы покупаете лучшую машину, а через 3 года говорите, что это машина. Вы покупаете лучшее, но это все быстро проходит. Но нужно собирать на небесах. Чем отличается сокровище на небесах? Постоянно. Никто их не тронет. Раз положил туда, там и остается. Никто не истребит их. Получается, что сокровище на небесах гораздо лучше. Если вы посмотрите на этот текст, его можно разделить прямо пополам на 2 контраста. Сокровище на небо, сокровище на земле. Проблема не с сокровищем, а проблема с глазами. И 2 вида взгляда. Посмотрите. Взгляд, который называется худой взгляд. Худой взгляд на мир. И светлый взгляд на мир. Правильный взгляд на мир. От того взгляда, от твоего взгляда на мир, у тебя будет одно или второе сердце. Какое сердце? Полное светом или полное тьмой. И разумеется, от какого твоего сердца у тебя будет и 2 господина. Либо мамона, либо Бог. И если вы прочитали следующий стих, который идет за этим текстом, вы узнали. Поэтому не заботьтесь. Потому что если я спрашиваю, вы служите мамоне, вы скажете, нет. А вы заботитесь в течение дня? Да. И здесь, в этом контексте, служение мамоне означает, когда ты заботишься. И поэтому давайте посмотрим еще раз. Проблема всегда с твоими приоритетами, потому что о чем ты думаешь, является твоя сущность. Земное и небесное. Именно временные сокровища и вечные сокровища. Худой глаз или взгляд на мир, чистый взгляд на мир. Тьма в сердце или сердце твое будет светло, служение мамоне или служение Богу. Значит, не проблема в деньгах, а проблема взглядом или с приоритетом в твоей жизни. Желающие обогащаться впадают в искушение в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебро или золото? Нет. Сребролюбие, которому, предавшись некоторые, они уклонились от веры и сами себя подвергли скорбям. Ты же, человек Божий, убегай от всего. От чего? От чего нам нужно убегать? Сребролюбие. И можно убегать только в одну сторону, в сторону правды, благочестия, веры, любви, терпения и кротости. То есть только одно место, куда можно убегать, потому что везде это сребролюбие. Ты окружен сребролюбием, ты находишься в мире, который питается сребролюбием, ты некуда тебе убегать. Есть только одно место, и этот путь здесь указан. И давайте сейчас вспомним еще раз. Кто дает богатство из этого текста? Богатый в настоящем веке увещевает, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающее нам все. Так кто же дает богатство? Бог. Но посмотрите, сколько дает Бог. Многие не понимают, что Бог хочет давать тебе не тысячами, а сколько Он хочет давать? Миллионами. Слово здесь, дающее нам все обильно. Бог хочет давать нам миллионы. Вчера я так думал. Слушай, классно бы иметь богатство, но как только ты имеешь богатство, ты становишься во вниманием всех репортеров, и они не дают тебе удовольствия этим богатством. На пляже они там, в доме через окно будут снимать тебя. У тебя нет уже личной жизни. Как классно бы иметь богатство, но чтобы никто об этом не знал. Но потом подумал, ты же имеешь ответственность что-то делать с этим богатством. Ты хочешь жить хорошо, но нужно еще и давать другим. А не, оно же закончится. Как классно бы иметь такое место, где ты можешь идти и брать сколько хочешь. И потом подумал, слушай, а у нас же есть такое место. Бог является таким местом. Ты можешь забирать много, если ты будешь правильно распределять. Но только единственная разница, что Бог не хочет, чтобы давать тебе много, и чтобы ты распределял. Сначала Он хочет, чтобы ты распределял то, что ты имеешь, чтобы давать тебе много. Я видел людей, которые дают миллионами. И они имеют миллионы. Но они начали давать раньше, чем они имели миллионы. И поэтому эти люди сказали мне, один такой человек сказал, я боюсь, когда я получаю еще несколько миллионов, я боюсь, потому что я знаю, что для меня это большая ответственность, я должен распределить эти деньги. И поэтому давайте посмотрим следующее, для чего он дает. Потому что раз Бог дает, нам нужно знать, Боже, что ты хочешь делать? Что ты хочешь делать с этими деньгами? Как мне их распределить? Первое, куда я распределю свои деньги? Я говорю их свои, но они оказываются все Божьи. Куда? Для наслаждения. Все мы хотим наслаждаться нашей вместе с семьей. Все вы мечтаете о хорошей vacation, вы все мечтаете о что-то лучшем. И Бог говорит, я знаю ваши сердца. Не надо мне говорить, что вы будете давать на детские дома или на служение сперва. Я знаю вас. Поэтому я поставил вам первую цель. Наслаждайтесь. Но при этом наслаждении не забудьте, что есть второе. Второе какое? Благодействуй. Не забудь, что вокруг тебя находятся люди, которые имеют меньше, чем ты имеешь. Как ты их называешь? Лентяи? Или как ты их называешь? Неудачниками? Или как ты их называешь? Или ты называешь нуждающихся? От этого много зависит. Потому что я видел людей, которые чуть-чуть поднялись, и все, для них все другие лентяи. Или неудачники. Потому что они не поднялись так же, как он, не понимая, что Бог дал все для того, чтобы ты наслаждался, но чувствуй с другими. И поэтому ответьте мне, почему тогда христиане не являются миллионерами, если Бог хочет давать всем обильно, хочет давать всем миллионами. Почему христиане не являются миллионерами? Почему так мало миллионеров среди нас здесь? Потому что где-то мы неправильно относимся к деньгам. Не сказал ли Бог, проверьте меня, посмотрите, если вы будете давать, я останусь в долгу. В моей жизни никогда этого не произошло. Я даю, и Бог сразу дает больше, потому что Он не хочет оставаться в долгу. И поэтому весь ответ неправильным отношением к деньгам. И давайте посмотрим, в чем неправильное отношение к деньгам, используя только текст из 6 главы 1 Тимофею. Написано, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Самое минимальное – пропитание и одежда. Потому что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое неправильное отношение к деньгам какое? Не довольство тем, что ты имеешь. Вы являетесь самыми богатыми. А ну давайте, скажите в хор, я самый богатый. Скажите, я самый богатый. Вы верите в этом? Об этом нужно говорить. В вашем доме ваши дети не должны услышать, что вы в нужде, потому что вы имеете Христа, который является всем вашим богатством, и Он знает вашу нужду. Первое, значит, неправильное отношение, когда ты ведешь себя как нищий. Второе неправильное отношение к деньгам. Смотрите, желающие обогащаться впадают в искушение в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Значит, сравниваешь себя не с теми, которые живут в Союзе хуже, чем ты. Сравниваешь себя с американцами, которые здесь родились, которые получили еще наследство, а ты хочешь во всей силе догнать его. Догнать, перегнать. Не перегнать американца, хотя бы русского. Хотя бы того, который вокруг тебя. Хотя бы, чтобы показать, что ты на этом свете не зря живешь, как будто в этом смысл жизни. Желаешь обогащаться, желаешь всегда большего, маловато, маловато будет, хочешь большего, недовольствуясь этим. Я не говорю о том, чтобы вы не захотели больше, лучшего дома, лучшей машины, потому что тогда бы вы остановились в своей прогрессе. Хорошо хотеть, но чтобы это хотение не взяло вверх над вами, чтобы это хотение не заставило вам взять кредитную карточку и действительно сделать это, когда у тебя нет возможности, и это тебя в такую зависимость выбросит, что ты потом не сможешь дышать. Корень всех зол есть сребролюбие. Любишь деньги, и любовь к деньгам является одной из плохим отношением, неправильным отношением. Потом, богатые в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали и уповали не на богатство. Ты начинаешь уповать на богатство вместо того, чтобы уповать на Бога, на того, который дает богатство. Потом, научи богатых, говорит Павел, чтобы они благодетствовали, чтобы они богатели добрыми делами. Забываешь о нуждающихся. И, разумеется, результат плохого отношения к деньгам очень неприятный результат. Мы говорили об этом. Страшный даже результат. И именно вот этот текст говорит, что результат следующий. Гордость, зависть, распри, конфликты в семье и в церкви, и в обществе. Злоречие. Плохие слова. Лукавые подозрения. Знаю я тебя. И следующие пустые споры. То есть всегда деньги ломают что? Взаимоотношения. И это Бог не хочет. Этого не хочет Бог. Бог не хочет, чтобы деньги, то, что Он дал для чего? Для наслаждения, стало своим проклятием. Он не хочет, чтобы деньги ломали взаимоотношения. И поэтому последнее, что Бог говорит, желающие обогащаться, они падают в искушение и в сеть. И поэтому ты сам себя заводишь в капкан, в сеть многих вредных желаний, которые погружают тебя в бедствие. И самое страшное, что ты, написано, сам подвергаешь себя скорбям. Бог хочет дать тебе деньги для наслаждения, а ты превращаешь их в скорбь. Что Бог сделает, когда Он видит тебя скорбящим? Он скажет: любимый мой, я так тебя люблю, что чуть-чуть прекращу тебе давать денег. Или наоборот, сделаю так, чтобы ты обратно пошел в нужде и больше искал меня. Смотрите, Павел что говорит. Он говорит: великое приобретение быть благочестивым, но довольным. Мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести. Имея пропитание одежды, будем довольны тем. Помните, я рассказывал вам об этом. О том, что вот вначале ты родился. И где-то в каком-то году ты умрешь, у тебя промежуток жизни, и этот промежуток жизни направлен на накопление. Ты появился в этот мир, покажите или поднимите руку, кто хотя бы в маечку имел, когда родился. Вы знаете, что все голышом появились в этот мир. Скажите, существует ли случай в истории человечества, чтобы один хотя бы что-то взял с собой? Вы знаете, что нет. Даже те фараоны, которые столько загрузили свои эти могилы, загрузили зря, потому что мы их разгрузили в наши дни. И в музеях поставили то, что они глупые, думали, что воспользоваться. Они не воспользовались. Поэтому никто не может перешагнуть через этот закон. Но в первый же день мы начинаем накапливать памперсы, маечки, трусики, игрушечки. И эти игрушечки растут, 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 а потом у них появляются двигателя, потом двигателя с двумя, потом с четырьмя, потом с шести, потом V8. И мы чувствуем мощь этих двигателей, и вот так мы обогащаемся. И вы где-то находитесь вот здесь. Вот там, где находится тот человечек. И вы уже накопили. Каждый из вас имеет. Имеет дом. Каждый имеет две-три машины или одну машину. Вы имеете. Вы все имеете. Даже мои дети тоже имеют. Если не верите, когда заходишь в спальню моей дочки, вываливается там из гардероба многовато. Значит, она тоже накопила. Кто? Мы помогли, но накопили. Все накопили. Каждый накопил. И мы забываем, что все, что мы накопили, мы получили от кого? От Бога. От Бога. Но Бог говорит, ты можешь иметь, но, пожалуйста, люби меня так же, когда ты ничего не имел. Пожалуйста, ищи меня так же, как будто у тебя нет денег. Пожалуйста, надейся на меня так же, как тогда, когда ты жил без копейки. Я хочу, чтобы наши взаимоотношения не менялись от количества твоих денег. И посмотрите, именно эти три слова повторяются в 1 Тимофея 6 главе. Сребролюбие, любить. Научи богатых, чтобы они уповали не на богатство, а на Бога, уповать. И третье, ибо те, которые ищут деньги, предали себя скорбям, искать. Три предлога. Любить, искать, надеяться. И что делает человек? Вместо того, чтобы любить Бога дальше, они начинают любить машину свою, или дом, который они купили, подарок Божий. Они любят больше подарок, чем дающего, тот, который дал этот подарок. Вместо того, чтобы искать Бога, они ищут больше подарка. Вместо того, чтобы надеяться на Бога, они вдруг начинают надеяться на свои savings account или на план, который у них есть уже 401 или там на другие материальное благо. И поэтому применение. Осознаешь ли ты, что ты всего лишь администратор Божьего добра? Ты не имеешь ничего. Ты на самом деле получаешь пользование, и ты дашь ответ перед Богом, как ты пользовался этим добром. Дальше. Ты знаешь, что твое даяние показывает на чистоту твоего сердца. Сегодня, сколько вы положили туда, вы положили проценты чистоты вашего сердца. Вы положили вашу веру, показатель вашей веры. Именно об этом говорит 1 Паралипоменон, 29 глава, 17 стих, что через это Бог проверяет чистоту нашего сердца. Дальше. Берешь ли ты долю от Божьего добра или забираешь все, давая ему долю. Боже, забирай все, но все, что падает, мое. И именно так многие относятся к жизни. Дальше, где твои приоритеты? Работа или Бог, или служение? Сколько раз ты не смог прийти на изучение, или не смог прийти вообще на воскресное служение или не смог прийти на то, что важно здесь, действительно является сокровищем на небе, только из-за того, что нужно заработать. Нужно заработать. В чем или к чему направлен поиск твоей жизни? Твоя любовь и надежда? На дары или на даятеля? Ищешь ли ты Царство Божие больше, чем богатство? О чем ты думаешь больше, о земном или о небесном? Вы можете проверить очень легко на этой неделе, о чем вы думали больше. В течение дня, о чем ты думаешь больше, и вам это подскажет, какая у вас вера и где ваши взаимоотношения со Христом. Сохраняешь ли ты зависимость от Бога в изобилии, так же, как и в нужде, потому что мы увидели, что изобилие не что иное, как экзамен для твоей жизни. Оно покажет тебе, если ты остаешься так же зависим от Бога, как тогда, когда был в нужде. Как ты относишься к тем, кто имеет меньше, чем ты? Ленивцы или нуждающиеся? Потому что раз Бог тебя благословил, это не означает, что Он тебя поставил в особенный клан, когда ты забываешь о других, и все, для тебя это неудачники или ленивцы. Желаешь ли ты, соответственно тому, что Бог дает, живешь ли ты соответственно тому, что Бог дает, или тому, что лежит в банке? Вы знаете, что раньше, 50 лет назад, Америка была другой. Не так легко было получить суды, лоуны. А сейчас легко. Вы получаете каждый день по 3-4 писем, где вам предлагают деньги. Вас обманывают. Вас заводят в зависимость. Все банки хотят этого. Почему? Потому что вы только возьмете оттуда, и вы начнете больше работать на двойную и на тройную работу, потому что нужно оплатить все биллы, потому что вас посадят в тюрьму. И поэтому от кого ты зависим? От Бога или от банка? Кто заставляет тебя купить больше дом, когда ты это не можешь еще себе позволить? Кто заставляет тебя менять машину, когда тебе это еще не необходимость? Поэтому отсюда зависимость от Бога или от банка. Вы видите, что тема, которую мы изучали, это не тема только материальная, это тема духовная, потому что зависимость или отношение твое к деньгам показывает отношение твое к Богу.